«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня среда. И мы продолжаем тему церковного пространства и устройства христианского храма с пастором Владиславом Телегиным. Влад, здравствуйте!
Да, здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, наши слушатели!
Владислав, мы с вами буквально в прошлую среду говорили о христианском храме эпохи Константина Великого. О чем мы сегодня с вами будем говорить?
Мы в каком-то смысле продолжаем тему, связанную с Константином, то, что было в его время, и чуть-чуть того, что будет после его времени. Главным образом мы остаемся с вами в этих рамках хронологических. Это с 4 по 7 век нашей эры. Мы такой большой кусок с вами берем. Истории развития христианской архитектуры и, главным образом, символики, которая содержится в этом церковном пространстве, в этих церковных пространствах и храмах, о которых мы будем сегодня говорить. Точнее, мы будем говорить с вами об одном. В прошлый раз мы не успели. Мы в прошлый раз смотрели такие примеры, скорее, тех фигур, скажем так, архитектурных, на основе которых становилось строение храмовое при Константине. Главным образом в Риме, да, напоминаю, что, понятно, развитие храмовой архитектуры происходило во времена Константина не только в центральной части империи или западной части империи, на востоке тоже. В двух словах я еще, может быть, скажу про то, как это развивалось в Сирии и Малой Азии. Но сегодня наша задача – это поговорить о Латеранском соборе. Будьте внимательны. Латеранский, да, не лютеранский, не еще какой-нибудь, а Латеранский собор. Вот, сейчас это названо, сейчас он имеет название в честь апостола, да, Иоанна Богослова. Вот, но во времена Константина, буквально на рождении Миланского эдикта, была заложена так называемая Латеранская базилика. Ну, а не позже, давайте чуть-чуть вспомним, да, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что благодаря легализации и вхождению христианской церкви в социум как полноценного актора, полноценного коммуникатора с остальными слоями общества и, главным образом, с императором и теми кругами, которые вокруг него находились, христианская церковь выходит на новый уровень, что отражается в первую очередь в том, какие храмы церкви она начинает строить и где они появляются. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что на месте мавзолеев, на месте дворцов, на месте, в том числе, языческих храмов, начинают появляться церкви, начинают появляться базилики. Помним с вами, у нас два типа ярко выделяются в геометрии. Да, это Т-образная базилика и как бы церковь, храм ротонды, да, круглый такой тип. Ярким примером, одним из ярких примеров которого мы с вами, например, смотрели в прошлый раз замок Святого Ангела, буквально в двух шагах от церкви Святого Петра в Ватикане. Интересный факт, ну, он достаточно известный, но мало ли, да. Значит, Латеранский собор с момента своего основания, а это, как выделяют специалисты, 313 год, да, то есть Латеранская базилика возведена в 313 году, и она изначально и по сей день, является местом трона епископа Рима.
Кафедра.
Вот интересная формулировка именно, что как бы там находится вот трон, да, ну как кафедра, да, действительно. Почему я это говорю, да, потому что, вероятно, я тоже очень долгое время думал, что центр у нас является собор Святого Петра. Но собор Святого Петра, в сущности, это домашняя базилика. Это домашняя базилика епископа Рима. Вот. Так что, пожалуйста, да, с одной стороны, это как бы центр Ватикана, да, но Латеранский собор по сей день со времен Константина Великого является именно местом трона, местом кафедры римского епископа. И многократно Латеранский собор, естественно, как вы понимаете, перестраивался. Так же, как перестраивалась и церковь Святого Петра в Ватикане. С 1144 года, да, Латеранская базилика становится местом церкви, которая посвящена апостолу Иоанну Богослову. И сегодня современное название, да, в честь Сан-Джованни названо, в честь апостола и евангелиста святого Иоанна. Не очень понятно, почему Латеранская базилика называется Латеранской. Тут, может быть, какие-то искушенные филологи могут посмотреть. Но в основном везде указано, что Латерана просто земля называлась, которая была выделена под эту церковь. Потому что эпоха Константина Великого – это еще время, когда сооружения называли по месту их постройки. То есть, если земля называлась так-то, то просто вот по названию. Да, назывался храм, называлась и церковь. Вот мы будем сегодня с вами смотреть церковь на острове Торчелло. Так она и называлась очень долгое время часовня острова Торчелло, только потом к ней присоединилось название в честь святого, посмотрим, забыл, по-моему, в честь святого Кассиана. Вот. Но тем не менее, да, давайте тоже просто отметим с вами как некую такую меру, что с 1144 года базилика посвящается евангелисту Иоанну Богослову. Латеранская базилика предопределила построение и характер храмового пространства в дальнейшем. То есть Латеранская базилика, ее главная ценность в том, что она определила собой храмовые постройки в Риме, да, об особенности которой мы будем с вами сейчас тоже говорить. Что стоит отметить? Значит, сам по себе храм для ранней христианской такой церкви был большим, грандиозным, да, то есть стены высотой 8 метров. У нас с вами Латеранскую базилику называют матерью римских церквей и первым христианским храмом, который разрывает тенденцию быть местом собрания для избранных, место собрания только для своих. То есть Латеранская базилика становится местом, где собираются не только христиане, не только те, кто посвящен в христианство, не только те люди, которых христиане знают и готовят к тому, чтобы они стали христианами, но и таким публичным, открытым местом проведения богослужений и церковных собраний. Это важно, потому что до этого времени церкви были местом, в первую очередь, для себя, для своих. Да? Вот. И зачастую, в эпоху Константина Великого это уже заканчивается тенденция, да? Но очень часто мы сталкивались с тем, что это были закрытые общины, закрытые церкви. Для того, чтобы человеку туда войти, скажем так, нужно было иметь какого-то поручителя, который подтвердит твои благие намерения, а не что ты какой-нибудь там шпион или что ты дурное задумал, какую-то дурную деятельность там занимаешься. Итак, еще считается, что в Латеранском храме, в Латеранском соборе стало таким местом, где наиболее ярко впервые были отработаны символические формы, да, формообразующие пространственные элементы. То есть, смотрите, сейчас мы уже с вами, я начну включу демонстрацию экрана. Ага, видно, да?
Да.
Да. Вот смотрите, это поздний план Латеранской базилики. Мы с вами сейчас чуть-чуть позже откроем один из его планов по-древнее и постарше. Значит, что интересно, латеранская базилика, она вообще является одним из самых изученных и самых обмерных, скажем так, храмов, которые христианская традиция знает вообще. Зачем я сейчас открыл вот этот вариант поздний? Потому что мы с вами здесь видим характерные элементы для позднего периода существования латеранской базилики. То есть, помните, мы говорили с вами, например, про атриум. Атриум. Да, вот он у нас с вами атриум, то есть открытое место пространства, где находились у нас с вами, находилось с вами какое-то общее пространство, да, то есть так называемый внутренний дворик, да, и находился также нартекс, да, то есть вот пространство, опять же, предхрамовое пространство, где находились кающиеся, значит, грешники, и являлась собой образом места земли для тех, кто собирается стать христианами, то есть учеников, и для тех, кто кается. Пространство самого храма, да, было предназначено для общины, то есть для тех, кто уже стал христианами, для так называемых верных, для общины верных, тех, кто принял уже крещение. И, обратите внимание, базилика у нас с вами пятинефная, да, то есть в ней пять основных частей. Вот сейчас я буду стараться тоже мышкой показывать, да, с правой стороны раз, два, центральный неф у нас с вами проходит, и с левой стороны 4-5. А давайте обратим с вами внимание на один из ранних планов. То есть это, собственно, само пространство латеранской базилики. Что мы с вами здесь выделяем? Значит, во-первых, я уже говорил, пятинефное сооружение длиной 37 метров. Вытянуто по оси восток-запад. Восток-запад, да? Символ, который скрывается за таким образом построения храма, является символ корабля. Церковь как корабль, который устремлен в плавание к небесному Иерусалиму. Помните, мы с вами говорили о том, что в отличие от языческой традиции построения храмов, для христианской традиции важно не внешнее убранство, не внешнее наполнение, а важен внутренний смысл пространства. Да, мы говорили с вами о том, что с внешней стороны храмы упрощаются, внутри интерьерно они усложняются, становятся все более весомыми по своему назначению. Да? То есть все церковное пространство является и литероскриптурой, да? То есть писанием вне буквы, которое призвано научить, наставить верующих и тех, кто собирается стать христианами. И, соответственно, храмовое пространство уже получает четкую дифференцию. В зависимости от того, где находятся люди, мы понимаем с вами, к какой категории или к какому качеству они относятся. Или это уже община верных, да, принявших крещение, или это те, кто собираются принять крещение, или это кающиеся грешники, или это, что называется, люди со стороны. Да? Итак, про строение. Давайте вот еще во внутренность базилики посмотрим, да, где у кого какое место у нас с вами было. Но сначала все-таки давайте, потому что про пространство еще поговорим. Мы с вами обозначили пять нефов, да, то есть 4 нефа, 2 слева, 2 справа и неф центральный. Что еще важно для латеранской базилики? Важно, что колоннады, да, мы видим с вами здесь темненькие, вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 опорных колоннад мы с вами здесь видим, которые несут стены. Что важно, появляются прорезные окна в стенах базилики, да, то есть символически происходит, опять же, осмысление пространства, игра света. Да, игра света становится важна для церковного пространства. И в этих нефах, да, вот нефах, которые у нас с вами находятся с краю, ближе к стене, вот у нас с вами стены, да, нефы вот здесь, справа и слева, были предназначены для катехуменов, то есть тех, кто готовится принять крещение, да, то есть в нефах с левой и с правой стороны, как бы чуть дальше от центра, тоже такой символический момент, что там находятся люди, которые не видят еще полноты богослужения, которое проходит в храме, но они его уже ощущают, они его частично уже видят, да, и готовятся к таинству крещения. Широкий средний неф, наш с вами широкий центральный неф, завершается у нас апсиды, где находился хор, и здесь также, то есть вот она, вот она, вот она у нас с вами апсида, вот она у нас вытянутая, где находился хор, где находилось духовенство, священники, служители алтаря и, собственно говоря, сама кафедра. Вот мы будем с вами смотреть сейчас современные фотографии, мы увидим с вами, что как раз вот кафедра, да, епископарима находится вот в этой части, тоже стараюсь так вот мышкой показывать. И, собственно говоря, алтарная часть тоже находится как бы между пространством зала и между пространством, где находится хор с духовенством. В Латеране, как и во всех базиликах эпохи Константина Великого, алтарь размещался с западной стороны. Тоже почему интересно, потому что мы привыкли сейчас слышать, что алтарь находится на восточной стороне. Эта трансформация случилась позже. Изначально при Константине алтарь находился в западной части базилики. Стоит что еще отметить? Для латеранской базилики характерен символизм входов. У нее, у латеранской базилики, у нас... Так, сколько здесь, сколько? Ну ладно, про количество не будем, сейчас поговорим про их символическое назначение. Значит, у нас несколько входов в латеранскую базилику. Был отдельный вход для епископа. Причем это типичная черта для храмов вот такой западной традиции. Есть отдельно, выделялось место для так называемого жертвенника. Вероятно, в этой части. Отдельно выделялось место для хранения храмовой утвари, облачений и того, что необходимо для проведения богослужения, так называемого диаконника. Диаконника, да? То есть, опять же, какого-то храмового пространства, где в алтарной части, да, находилась утварь для совершение богослужений. Входов было 5 в латеранскую базилику. Они имели свое символическое назначение и имели свой характер во время богослужения. То есть в зависимости от того, с какой стороны у нас приходят, заходило духовенство, верующий, епископ и другие участники, вот, считывалось символическое значение богослужения. У каждого входа было свое название символическое. Да, то есть, вот, например, один из входов назывался небесными вратами, вратами епископа Рима, вратами паломников, ну и так далее. Да? То есть, вот это комплексное устройство латеранской базилики с пятинефным строением, более фундаментальным основанием колоннады, дифференции пространства в зависимости от статуса человека, который туда приходит, символическое значение нахождения духовенства и входы, которые имеют символическое название. Все это указывает нам на типологию и устройство раннехристианской базилики. То есть латеранская базилика ценна для нас тем, что она вместила в себя всю сумму, весь комплекс архитектурного символизма, техника архитектурного строения, которая будет применяться в дальнейшем после эпохи Константина Великого. И если вы сейчас взглянете на типовые базилики во многих странах, то вы увидите прообразы, характерные именно для латеранской базилики.
Владислав, у нас тут есть вопросы.
Да, ну, давайте.
Да, там, во-первых, нам передают привет из Самары.
Спасибо большое, спасибо, рада, что вы смотрите.
Да, вот, и наша сестра Ольга спрашивает, что про латеранский храм, что если принимал не только христиан, то вот, значит, он, так сказать, представлял функцию не только церковной, но и гражданской организации. Ну, тут, я думаю, вы не о том, наверное, говорили, да, Влад?
Но смотрите, что имеется в виду, да? Мы вот про это обозначили, но давайте еще раз, может быть, более детально про это скажем. Вот до латеранской базилики главное назначение храма – это проведение собраний верующих, проведение богослужений для совершения агапы. Латеранская базилика становится, пожалуй, действительно первым храмом, первой базиликой, которая становится публичной, общедоступной. То есть в нее вполне могли зайти как христиане, так и не христиане, так и просто какие-то туристы из какой-нибудь, я там не знаю, Каппадокии. В этом смысле она становится открытой.
Просто богослужение стало публичным именно с латеранской базилики.
Да. И богослужение, то есть латеранская базилика, она ее назначение и ее, скажем так, характер, да, вот этого монументализма, характерного для Рима, помните, мы в конце прошлой встречи об этом говорили, показывает то, что церковь является частью общества. И любой участник, любой член общества, любой член полиса, да, города, может в нее зайти. С другой стороны, что в этот период в том числе активно развивается, и из-за этого активно развивается практика церковных ограждений и церковной дисциплины внутри храма. Для того, чтобы незнающие люди, туристы, грубо говоря, да, вот, не заходили в святая святых, не заходили в пространство, посвященное Богу и так далее. Да. Вот в этом смысле важно, что церковь как здание, как храм становится частью полиса, частью города и, соответственно, частью места, куда граждане могут приходить.
Вот. Спасибо.
В каком-то смысле, да, в том числе она становится не только сакральным пространством, не только пространством, как бы предназначенным для какого-то культа, да, для христианского культа, но и гражданским пространством, да, потому что там вот Ольга в конце про как гражданское такое что-то звучало словосочетание. В этом смысле, да, в том числе становится и гражданодоступным. Хорошо, а там что у нас? Пока нет вопросов, да?
Пока вот все, да.
Смотрите, значит, что для нас, повторим еще, внутреннее пространство здания рассматривается как главная ценность, да? То есть пространственные зоны, собранные в единое грандиозное целое, то есть с одной стороны у нас с вами есть, мы определили с вами там нефы, там нартексы, атриум, пространство для духовенства, еще для кого-то. С одной стороны, есть дифференция пространства, но с другой стороны, все это является единым комплексом, единым пространством. Интерьер организован двумя главными элементами, да, мерно развивающимися огромным цельным, да, без перегородок пространством. То есть, заходя в латеранскую базилику, вы обнаружите даже сегодня, что на самом деле, если мы уберем несущие колонны, то мы увидим с вами большое храмовое пространство. Да, необходимо подчеркнуть мощное, да, вот это вот величественное движение в алтарную сторону. То есть человек, который заходит, да, при входе в латеранскую базилику, посередине это так, весь его путь, который он совершает в алтарную часть, подходит к алтарной части, сопровождается нагромождением и увеличиванием этого масштаба, этого величия Божьего Слова, величия песнопений, величия литургического действия, которое выражается в видимых элементах здания. Колонны, давайте немножко тоже о них так поговорим, потому что они перестают восприниматься как некое пластическое тело. То есть что характерно для эллинистики? Характерно, вы тоже, да, еще из школьных уроков МХК, мы помним с вами, что есть несколько типов колонн и несколько типов колоннального пространства, так называемого. Так вот, для латеранской базилики важно, что колонна, она перестает быть элементом, ну, не знаю, декора, да. Важно, что колонна, колоннальное строение становится монументальным и символичным, подобно тому, как колонна крепка и возвышается до небес, до потолка, так и христианин возрастает и укрепляется верой. Важно, что алтарное пространство понимается как точка притяжения всего декора, который находится в храме, который находится в церкви. Смыслом пребывания в храме человека является ось его движения, да, то есть символический приход человека от мира земного к миру небесному. И важно, что общий ритм интерьера становится важнее, чем красота отдельных форм. Это так немножко искусствоведческое такое словосочетание у нас здесь. Тоже, да, вот прекрасное есть описание. Колоннады ранних базилик совершенно особые. Они необыкновенно длинные, с огромным количеством колонн и сокращенным шагом между ними. Шествие колонн уподобляется шествию людей, напоминая библейские представления о мире и о жизни как пути к Богу. Да? То есть все пространство становится устремленным к алтарю, все пространство формы становится устремленным к Богу.
Влад, а у меня вот такой вопрос. Скажите, ну, например, вот Лутеранский собор, да, кто его там строил, архитекторы, там отделывали мрамором там, и так далее, там много всего. А вот скажите, архитекторы, когда строили этот собор, они имели в виду вот эту вот христианскую идею, о которой вы сейчас сказали, про колонны, что как бы они возрастают снизу доверху, как христианин? Или они просто решали какие-то некие художественные задачи, вот, которые перед ними поставили кто инициировал это строительство. Вот такой вопрос. Как бы они осознавали то, что они делают, или все-таки это были просто...
Конечно, для архитекторов разного периода времени там их бесчетное количество, там, сколько принимало участие, хотя, конечно, мы можем выделять и там главных архитекторов, которые были, да, вот, например, там Барамини, известный итальянский архитектор был, который там в 17 веке занимался тоже перестройкой. Но дело все в том, что, во-первых, поскольку это является местом присутствия епископа Рима, то есть это его, скажем так, кафедра, то, конечно, важно было для архитекторов действовать, следовать по некому заказу. Вообще, это уже при Константине было, да, что храмовое пространство, особенно в Риме, еще раз мы про это много говорим, должно быть монументальным и должно захватывать того, кто в него заходит. Должно подчеркивать власть. Власть в хорошем смысле – власть, ту, которая не от человека, но от Бога. И, с одной стороны, это тоже был неким элементом пропаганды, естественно. Вот. Но мы помним с вами, особенно в XII веке, как конфликтовала церковь с императором, да, с королем, королями. Да. и стал притягивать одеяло на себя, то есть что обогащение храмового пространства, да, тоже. Конечно, архитекторы делали это сознанием дела, сознанием дела. Вопрос заключался в одном: а сколько денег у вас есть? Вот и все. Потому что даже, вот мы, я сейчас включу тоже демонстрацию. Так, давайте вот. Сейчас вот просто как яркий пример. Вот смотрите, это мы с вами смотрим, получается, на алтарь Латеранской базилики, вот то, какой он есть сейчас. И ну, мы смотрим как бы сбоку, да? Мы смотрим, получается, с крайней правой стороны Дальнего Нефа. И Константин, как император, подарил или заказал, вернее сказать, так называемый фастигиум, то есть надалтарная надстройка, в которой находились мощи святых. Мощи святых. Вот этот фастигиум, вот он, да, вот он маленький, у нас с вами здесь алтарь, вот, да, колональная, да, опорные колонны, вот он, вот этот фастигиум, то есть в сущности фастигиум, огромный реликварий. И мы с вами на этапах его развития видим, насколько менялись принципы и формы богатства в Латеранской базилике. Да? Вот, потому что сначала вот этот реликварий находился на совсем невысоком уровне. Потом он стал усложняться, стали добавляться... Вот давайте еще с вами... Вот, видите, да? Стало усложняться, даже, возможно, было допоставить другие реликварии в виде фигур апостолов, да, и там хранится несколько реликвий, да, там, например, головы Петра и Павла, мощь частей Иоанна Богослова, ну и так далее.
Да? Вот, а получается, что все эти вот там мощи, там, вот эти реликвии стали собирать еще при Константине Великом?
Ну, это давнешняя традиция. При Константине Великом это стало, скажем так, неотъемлемой частью церковного пространства. То есть создание реликвариев. Создание реликвариев и то, что эти реликварии стали, скажем так, более подконтрольными. Потому что, естественно, еще до Константина Великого братья и сестры наши, христиане древности, служили на местах мучеников, то есть на месте, где совершалось какое-то мученичество, скажем так, происходило, да, или место захоронения какого-то известного христианина, который был своими, скажем так, дарами, с тем, как Бог открылся в его жизни, известен. На том месте и, в общем-то, устраивали первые церкви и первые собрания. Была важна связь с теми, кто как бы уже покинул земной мир, да, с нашими братьями и сестрами, потому что они находятся с нами в общении, вот это невидимое общение святых, скажем так. Во времена Константина сбор реликвий и вообще каких-то христианских символов, он стал более контролируем и более, ну, скажем так, на них стали обращать внимание, потому что эти реликвии становились частью, с одной стороны, знаковым элементом особенности церкви, храма, с другой стороны, одним из элементов для притока паломников.
Конечно.
Вот. То есть, да, тут противники христианства скажут, что злоупотребление в том, что пытались перетягивать на себя одеяло, и у кого реликвии поособенней, где, так сказать, туда народу ходило больше, соответственно, денег было больше, вот, потому что паломничество – это целое предприятие для человека, который собирается. Да? Но вот понятно, что все пойдут поклониться мощам святого Петра, а не мощам кого-нибудь святого, не знаю, Лаврентия, где-нибудь там в Африке. Да?
Ну, это да, да. А вот. Когда я читала про Латеранский собор, там очень интересно, там есть как бы реликвия стол, на котором, или как он называется, на котором Христос совершал трапезу с своими учениками.
Да. Да, да, такое тоже есть. Но вот этот вот тоже, вот, пожалуйста, обратите, да, насколько вот сейчас уже мы современный вид, насколько пространство между колоннами, то есть даже вот смотрите, вот у нас с вами есть входы, да, подарочные входы, но между ними в несущих колоннах у нас установлены статуи святых, да, статуи апостолов. Вот этот вот фастигиум, да, по сути, целая архитектурная скульптура, в сущности, целая алтарная преграда такая, да. То есть вот мы видим с вами портик, мы видим с вами колонны, мы видим с вами места, так называемые интерколумнии, которые были вписаны, да, вот эти, в которые были вписаны скульптуры Спасителя и апостолов, да. То есть вот со времен Константина Великого мы однозначно наблюдаем с вами усложнение храмового архитектурного пространства. Да? Давайте вот еще все-таки посмотрим с вами на вот это заалтарное пространство Латеранской базилики сегодня. Да? Вот, собственно говоря, вот так вот в каком-то смысле на фоне алтарной части, на фоне общего пространства, можно сказать, что заалтарное пространство и трон, да, как кафедра епископа Рима, выглядит весьма скромно. Вот. Но, то есть, опять же, вот смотрите, Латеранская базилика до сих пор существует, и ее устройство по сей день имеет тот же характер, который имел и при времени Константина. Да, вот это тоже важно. Так, на этом я, наверное, остановлюсь про Латеранскую базилику.
Да, я думаю, что наши зрители смотреть это шикарные эти интерьеры, прекрасные интерьеры. Вот в интернете много можно увидеть.
Да, да. Вот, и давайте, значит, что? У нас с вами была тема про иконостас. Ой, опять же, попробуем галопом пройтись. То есть, вообще, точнее будет сказать, что не про иконостас, а про алтарное ограждение. Давайте мы с вами все-таки возьмем этот термин «алтарное ограждение», потому что иконостас в привычном понимании, как, например, мы видим с вами в России, появился очень-очень-очень поздно, да, и нас сейчас с вами не касается. Нас касаются типы церковных ограждений, которые были в криптах, которые были в катакомбах, которые были в первых храмах раннего христианства. Значит, у Евсевия Кесарийского мы с вами видим, что появляются Евсевий Кесарийский, напоминаю, первый такой христианский историк, отец истории церкви, это начало 4 века нашей эры, друг императора Константина Великого, кстати говоря. Вот. И вот при описании церкви в городе Тире Евсевий Кесарийский пишет нам о том, что уже есть ограждение. Итак, Евсевий Кесарийский пишет нам, чтобы святилище, ну то есть алтарное пространство, не для всех было доступно, оградили его сетьми из дерева, украшенными тончайшей и искуснейшей работой, приводившей в изумление зрителя. Да? То есть заметьте тоже, сейчас мы будем с вами смотреть. Вот, например, не очень хорошего качества, да, но мы уже с вами видим некое ограждение в крипте. Это крипта, да? Что это заграждение такое невысокое заборчик, да? Ограждал с собой пространство общее от пространства алтарного и пространства да, общего. То есть поначалу заграждения были минимальны, представляли собой скорее некие небольшие такие заборчики, небольшие такие преграды, которые могли даже не по всему периметру, не по всему алтарному пространству идти. Вот опять же, как мы с вами видим вот здесь же, возвращаясь к латеранской базилике, современному ее виду, да, вот он, даже сейчас. Или как здесь, ну, здесь не очень хороший пример. Давайте вот обратим сами внимание на усложнение форм, которое стало появляться. Вот, вот эта вот церковь на острове Торчелло. Да, то есть мы с вами видим, как от небольших заграждений алтарного пространства все сложнее становится заграждение и более художественно оформлено. То есть появляются, опять же, усложненные конструкции алтарного заграждения. Но при этом, смотрите, алтарь видно. Алтарь видно. Для западной традиции важно, что алтарь должен быть виден. Именно поэтому за ограждением алтарь возвышался. То есть после эпохи Константина Великого за нагромождением заградительных, скажем так, объектов в алтарную часть, к алтарной части, алтарь параллельно этому старались сделать тоже выше, чтобы видели, что происходит непосредственно на самом алтаре. Ну вот тоже яркий пример. Яркий пример. Мы с вами видим, да, это миланская гравюра. Мы с вами видим, вот они, заграждения у нас с вами есть. Они усложнены. Но доминантой все еще является алтарь. И алтарь виден для верующих. Значит, помимо того, что заграждения алтарные должны были отделить само пространство для того, чтобы туда не зашли те, кто, так сказать, не посвящен. Да? Это являлось и дисциплинарной нормой для верующих, и духовенства. Вот Василий Великий, разговаривая, точнее, описывая проходящие на богослужении, пишет свои замечания, что диакон во время совершения богослужения засмотрелся на женщину, которая стояла возле алтаря и, так сказать, пропустил часть богослужения. Ай-яй-яй, вот, указывает Василий Великий. То есть не только для тех людей, которые, так сказать, со стороны приходят, но и для того, чтобы духовенство не отвлекалось на то, что происходит за пределами алтарного пространства. Это тоже важно. Да? Потому что богослужение, совершение литургии должно проходить гармонично и полно. Все символы богослужения должны быть отражены в самом процессе проведения. И если духовенство отвлекается на то, что происходит во внешнем пространстве, значит, рушится характер богослужения. Вот, то есть Василий Великий, например, пишет, что подобное разделение важно и необходимо отделять мирян алтарной преграды. Плюс к тому подчеркивается особенность совершения Евхаристии, потому что первоначально она совершалась, помню с вами, как правило, в катакомбах, на могилах святых, в каких-то сакральных местах, и тоже была как бы сокрыта от внешнего мира. И вот алтарные преграды и алтарное пространство, они как бы тоже скрываются, для совершения Евхаристии, для совершения вот этой тайны. Вот. Алтарь, конечно, закроется в большей степени в восточной традиции церкви, в западной традиции все-таки будет сохранено вот это отношение, что скорее алтарная преграда будет, ну, такой небольшой, да. Ну, вот тоже церковь святого Павла в Риме. Мы видим с вами, тоже обратите внимание, на надстройку над алтарем, не только в латеранской базилике была такая мода. Вот. Мы видим с вами тоже небольшое ограждение и возвышенный алтарь, чтобы верующие могли видеть, что там происходит. Стоит сказать еще, что не только алтарные заграждения, в смысле, как вот какой-то набор застенков, да, с собой представляли алтарные ограждения, могли представлять собой как ткань, да, как завесу. Вот это тоже мы иногда выпускаем, что не только из камня и дерева строились, ставились заграждения, но они могли быть и тканевыми. Да, они могли быть и тканевыми. Сейчас попробую. Эх, нет, видимо, я убрал. То есть, я сейчас закончу, что алтарной преградой являлся не только дерево и камень, но и ткань. Да, то есть, когда алтарное пространство занавешивалось, да, завешивалось тканью. Это тоже практика такая была. Да.
Да, это вот интересная тема. Жаль, что у нас осталось 2 минуты. Правда, очень жаль.
Но мы очень так быстро. В следующий раз мы можем с этого начать еще раз и поговорить про то, как в форме искусства потом усложнялось алтарное пространство. И вот...
Да.
В алтаре, да, скажем.
Да. В завершение как бы сегодняшнего разговора у меня вот такой вопрос. Вот в нашем соборе тоже есть ограждение, да, такая балюстрада, которая отделяет церковное пространство от алтарной части. Вот. И к нему ведут ступеньки, то есть, как вы и говорили, что алтарь немножко, так сказать, находится на возвышении, чтобы все видели, что происходит вот в алтаре, какие действия совершает пастор там, и так далее. А у меня такой вопрос, что, скажем, любой человек может зайти вот в наш алтарь, я имею в виду, сейчас, да? Или алтарь все-таки это закрытая часть, и туда человек может попасть только, ну, во время причастия, или там во время крещения, или на какие-то священные действия?
Ну, на сегодняшний день в лютеранской традиции такого запрета точно не существует. Алтарное пространство, с одной стороны, является открытым, да, но, с другой стороны, нужно понимать, что оно предназначено для кого-то, да, то есть у него есть свое назначение. И, конечно, у нас все, кто хочет, не заходят туда, да, у нас находятся там и заходят те люди, которые участвуют в подготовке к богослужению, которые его проводят. Да, то есть вот перед богослужением, вы видите, там кюстры находятся, какие-то братья и сестры, которые помогают в подготовке к богослужению. Понятно, что во время богослужения там находятся те, кто призваны на служение, и находятся братья и сестры во время причастия. Или во время крещения, соответственно, тоже там находятся какие-то вот родные и близкие крещаемые. Строгого запрета, что прям, да, все, строгого запрета нет. Нет, конечно.
Владислав, приходится нам вот прерывать нашу беседу. Давайте встретимся в следующий раз. Спасибо большое нашим всем слушателям. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, с Богом, до свидания.
Лютеранская волна.